Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Кирилл Гришин. Здравствуйте. Кирилл, привет.
Привет. Всем привет.
8 сентября, ровно 10 лет назад с момента введения в России нового праздника Дня финансиста. Его отмечают сотни тысяч специалистов, профессионально связанных с финансовой и инвестиционной деятельностью. Впрочем, и десятки миллионов простых российских граждан, пользующихся финансовыми инструментами и вкладывающих собственные средства в российскую мировую экономику, им есть что отпраздновать тоже. Но вот о том, какие механизмы при умножении денег сегодня наиболее востребованы, будем общаться с инвестиционным консультантом, экспертом по личным финансам, автором курса по финансовой психологии YouTube-канала «Инвестиции. Это просто» Эриком Розенфельдом. Эрик, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, Кирилл.
Да. Эрик, сначала вот хотелось бы понять, но если брать Россию, а не мировое сообщество, да, ну вот что из себя представляет все-таки финансист современный, да, если брать банковскую систему, вот топ-менеджер банка, ну мы знаем, что банков много, некоторые банки превращаются в экосистемы, в общем, скупая другие, так сказать, проекты, да, занимаясь не своей прямой деятельностью, а смежной или совершенно другой, вот что сегодня из себя представляет все-таки топ-менеджеры банков, да, это очень богатые люди, ну при учете того, что кредиты дорогие в России, депозиты невысокие. В общем, по идее, банки зарабатывают очень много денег.
Зарабатывают. Как они распределяют этот заработок, мне неведомо. Я представляю себе, что в любой крупной структуре топ-менеджер зарабатывает достойно. Сколько именно зарабатывает менеджер в том или ином банке, я не знаю. Но человек занимается финансовой сферой. Это то, так сказать, в чем мы живем. Мы живем в материальном мире, как хочешь или не хочешь это признавать. Поэтому, конечно, эти люди зарабатывают. Зарабатывают на нас, потому что мы являемся потребителями денег, потребителями их продукта.
Да, если популярно объяснить, ну вот на самом простом уровне у нас, я думаю, есть, конечно, да, профессиональные инвесторы, наш слушают, но в основном люди, которые хотели бы только ими стать. А почему такой разрыв между депозитами, да, между процентными ставками по депозитам и стоимостью кредитов, да, он очень большой, высокий по сравнению с ведущими странами.
Во-первых, депозит, доход, который платится частному лицу за деньги, которые он дает банку, это те деньги, которые, скажем так, покрывают еле-еле инфляцию. То есть, когда банк берет наши деньги и что-то нам за это платит при определенных условиях, он, по сути, только нивелирует те потери, которые, допустим, рубль все равно несет из-за инфляции. Мы понимаем прекрасно, что такое инфляция. Мы возьмем, не знаю, там, 1000 рублей год назад или там 10 тысяч рублей. И сегодня просто пойдем в магазин, мы увидим эту разницу на себе, даже не говоря там классических цифрах или официальной статистике. Когда же речь идет о, например, судах, об ипотеке в частности, то здесь процентная ставка определяется, на самом деле, ставкой Центробанка, потому что коммерческие банки берут деньги у одного и дают другому. То есть, попросту говоря, если, например, вы были бы Центробанком, сказали бы: Эрик, я даю тебе там деньги под 3%, к примеру. Я же хочу со своей стороны заработать еще парочку, и я, соответственно, кому-то их отдаю за 5%. Это вот на эти 2%, как в старом анекдоте, мы и живем. То есть деньги, которые дает Центробанк, они передаются дальше, и процентная ставка Центробанка определяет размер процентов, по, например, ипотеки. Отдельная история – это потребительские кредиты и так далее. Это иная история.
Ну и, опять же, продолжая разговор, по логике, люди, которые недовольны уровнем процентных ставок по депозитам, они не только хотят сберечь, но и приумножить свои сбережения, идут тогда куда? Они идут открывать инвестиционные счета. Это в лучшем случае в брокерских компаниях. Именно. Если им этого мало, они идут во все тяжкие, в те самые организации, которые имеют название определения Центрального банка. Они называются финансовые пирамиды. Как вы относитесь к устремлениям граждан заработать больше, чем вот консервативные банковские депозиты? Давайте об этом поговорим.
Это естественная потребность. Любой из нас хочет зарабатывать много. Мало того, человеческий мозг так построен, что он стремится зарабатывать здесь и сейчас. Ну, спросите у себя, не хотели бы вы именно сейчас разбогатеть? Ну, конечно, вы скажете: хочу. Или альтернативно через 10 лет. Естественно, наш мозг так построен, он никак не изменился за тысячи лет. Мы хотим здесь и сейчас. Удовольствие, которое мы получаем мгновенно, оно гораздо сильнее и выше, чем то, что мы получим через какие-то года. Поэтому потребность человека зарабатывать много, она естественная, она никак не может быть осуждаемо.
Нет, ну понятно. Другое дело, что люди должны осознавать, что в желании заработать здесь и сейчас, урвать, будем говорить так, сорвать куш, они могут серьезно рисковать своими деньгами, кровно заработанными. И когда они несут деньги в сомнительные структуры, предлагающие баснословные проценты, я даже не буду углубляться, но они явно завышенные, там, условно, 30% в месяц. Ну, кто сейчас может гарантировать? Да никто не гарантирует, но люди ведутся, вкладывают деньги, а потом они пытаются как-то апеллировать к властям. Знаете, меня обманули. Знаете, я купилась вот на обещание и посулы неплохо заработать. Да, продала квартиру, продала машину, и вот вложила.
Очень правильная тема, и при этом вы сказали, вот человек вложил свои деньги. Это еще хорошо, если он вложил свои. А если он вложил чужие? Если он повелся на там разговоры соседа, знакомого, кого угодно.
А если он еще и взял кредит на это? Вот что?
Это совсем беда. Мы, не называя уж тут как бы официальное название, мы видим последние новости, и это сейчас летом была достаточно громкая тема, что произошло с одной компанией, которая предлагала примерно процент в день, то есть
на
это 30%
F
в месяц.
Начинается.
А?
На букву F начинается эта структура.
Да, на эту самую букву. И что сейчас как бы происходит? И это очень-очень печальная ситуация. С одной стороны, кажется, сами дураки, неужели вы не видите, что вас просто ведут как за узды туда, где вы останетесь без денег? С другой стороны, жалко, потому что как обвинить ребенка в то, что он там ударился там об что-то головой? Он же не хотел этого, он несознательно это сделал. Отсутствие финансовой грамотности и понимания, какая является нормальная доходность и как, откуда она берется, как вообще все происходит, это является, на самом деле, первой причиной. Если у человека нет знания, ведь продавцы подобного рода услуг, они гиперпрофессиональны. Они настолько хорошо знают человеческие слабости. Они понимают, что человек... А как существует микрофинансовая организация? По той же самой схеме. Им нужно вытащить из человека деньги. Они давят на его слабые точки. Ты получишь счастье, решишь свои проблемы. Тебе будет хорошо. То, что тебя мучает уже там год, эти там кредиты, ипотеки, долги, все что угодно, ты решишь вот так вот, мгновенно. Но очень тяжело удержаться. Эмоции вообще сильнее, чем мозг. Наверняка вы согласитесь с этим. Если человек ведется на эмоции, то уже, так сказать, к мозгу апеллировать достаточно сложно. Поэтому они идут туда. Они получают решение проблемы быстро и сразу. И они не знают, много ли это или мало это доходность. Вот поэтому это происходит. Вторая причина, почему люди идут в пирамиды, она заключается в том, что некоторые люди осознают, что они идут в пирамиду. Они понимают, что это пирамида. Но они считают, что они почувствуют тот момент, когда нужно выходить. Ведь пирамида как работает? Первые зарабатывают, потому что они потом становятся ходячей рекламой. Вот я заработал, я побежал, всем рассказал. Ребята, я купил там за треть стоимости машину или квартиру, или все что угодно. В свое время была такая компания «Властелина», которая по тем же принципам работала и закончилась, понятного образа как. Вот. Вся эта история уже не нова, но человек не учится. К сожалению, мы не учимся на ошибках. Вот это самая большая беда.
Эрик, вот скажите, пожалуйста, вы вспомнили «Властелина», а я вспоминаю там преснопамятные 90-е годы, и, естественно, МММ, понятное дело, да. Всплывает в памяти, «Хопер Инвест», «Русский дом селлинга», чего там только не было. Но работали в свободном полете эти компании до какого-то момента, да, по разным причинам они прекратили свою деятельность, не будем это обсуждать. А вот сегодня, вот Кирилл упомянул компанию на F, да. Есть, наверное, какие-то другие структуры, которые предлагают по проценту в день там или там плюс минус, да, по 2, по 3, неважно. При этом за истекшие там 20-30 лет все-таки государство изменилось, да, и очень многие отрасли зарегулированы. Огромное количество законов, нормативных актов, которые, значит, ограничивают деятельность для всяких структур, для всех структур. И почему сейчас возникают пирамиды? Неужели их государство не отслеживает на каком-то первоначальном этапе, да, когда вот эти огромные проценты предлагаются, и явно что-то нечисто? Где это регулирование?
Регулирования нет. Точнее, единственное, что сделал Центробанк для последнего месяца, он опубликовал так называемый черный список.
Но это постфактум регулирования, так называемое. Это фиксация
это
проблемы.
Это постфактум, да.
Постфактум.
Да. Причем достаточно грубая, потому что туда попадают и компании типа Interactive Brokers, вполне достойный американский брокер, только потому что он иностранный, наверное, и компании вот вышеупомянутые и подобные. Поэтому это тоже не идеальный инструмент. Дело в том, что есть дыры в законодательстве, в том числе они касаются того, каким образом компания себя позиционирует. Это иностранная структура, зарегистрирована на офшоре, которая здесь ведет, допустим, консультационную деятельность. Она не является запретной. Она разрабатывает продукт, некий токен, например, или что-то, и этот продукт предлагает купить. Ну, то есть она не предлагает наркотики или что-то запрещенное законом. Человек вправе это делать. И, в принципе, знаете, вот тут тоже такой момент. Можно, конечно, все время ожидать, что государство за нас будет думать, и государство будет ограничивать наши там какие-то возможности попасть в просак.
Ну да, защищать. Да, Эрик, да, извините, не думать за нас, а просто защищать на каком-то первоначальном этапе.
Собственно... Должно ли оно делать? Если, допустим, вы знаете, что впереди глубокая яма, вам же не нужно, чтобы там стоял знак, где было бы написано, что это глубокая яма.
А можно ее и не видеть. Ее можно и не видеть. Вот в чем проблема-то. Как раз, извините,
можно не видеть.
На дороге
можно
для этого знаки и стоят, что опасный участок. Да, я как автомобилист говорю, есть куча знаков, которые предупреждают об этом.
Согласен. Но есть у финансовых пирамид есть очень четкие, понятные критерии.
И вот они как раз о признаках, очередь, да.
Признаки, в первую очередь, это нереальная доходность. Нужно просто для себя спросить, а, собственно говоря, ради чего незнакомый мне человек настолько заинтересован в моих деньгах, чтобы платить мне такую нереальную доходность выше, чем проценты даже по микрофинансовым организациям. Ради чего? Почему он выбрал меня или там нас для такого чуда? Почему это не делает сам? Первое. Второе. Общее правило. Я должен понимать, куда инвестирую. Если мне говорят, что это какая-то там некая цифровая виртуальная единица, которая где-то там торгуется, растет, и я в этом ничего не понимаю, ну, последней глупостью было бы туда инвестировать. Нельзя инвестировать в то, в чем вы не понимаете. То есть есть несколько базовых правил. Не инвестируйте в то, в чем не разбираетесь, не ведитесь на доходность, которая существенно отличается от среднерыночной. И третье, исходите из того, что компания должна быть зарегистрирована в России и желательно, чтобы она была легальным именно брокером. Потому что у брокера есть свои ограничения, есть свои правила, и все вот эта вот законодательная база для этого существует.
А еще неплохо заглянуть на сайт Центробанка, cbr.ru. Не секретная абсолютно информация. Зайти вот, глянуть на этот самый список запрещенных.
Ну да.
Нелегальных, ну, так скажем. Людей, которые зарабатывают нелегально.
А скажите, пожалуйста, а вот дыры в законодательстве, о которых вы сказали, это по недосмотру или по каким-то другим причинам?
Ну, я не думаю, что это по какому-то недосмотру, но государство все-таки не может совсем все дырки затыкать. И плюс выдумщики такого рода схемы, они все время что-то придумывают новое, они идут на шаг впереди. Государство не всегда может додуматься, что же они будут делать. Они, если им закрыть одну дырку, они полезут через другую дырку. И я повторюсь, мне кажется, в такого рода вещах, как финансовые пирамиды, больше толку будет, если просто больше говорить о том, каковы признаки этой самой финансовой пирамиды. А дальше уже, ну, действительно, человек сам решает. Видите, люди странные зачастую ведут себя странно, понимая, что это возможный обман. Вспомните МММ, раз уже об этом была речь. В Госдуму Мавроди выбирали его вкладчики обманутые.
А потом не давали его арестовать.
Его хоронили на деньги его вкладчикам, потому что он был жертвой. Он в их глазах был жертвой.
Ну да.
И с этим, ну, ничего не поделаешь. Никакие дырки в законе или никакое законодательство не помешает человеку считать, что Мавроди хороший, а власть плохая, потому что она не дала ему вот выполнить свои якобы обещания.
Скажите, пожалуйста, Эрик, если вот о практической части нашего эфира, вот что касается инвестиций. Ну вот я так пытался в эту тему вникнуть, да, значит, как и куда инвестировать. Да, это можно только делать не в частном порядке в России, а только через брокерскую контору. Ну вот я смотрел, допустим, как если взять американские компании, ну вот если кому-то придет в голову инвестировать в американские компании, ну некоторые из них действительно фантастически росли. Правда, сейчас они в минусе, в глубоком, ну типа Tesla там, той же самой, да, или Apple.
А чего это они в минусе, Илья Сергеевич?
Ну, месяц назад, осмотрел, минус 40%
потеряли. Да, посмотрим погоду среднюю за
год. Ну, посмотри, я пока мысль...
А я тебе скажу, плюс 65% за год. В каком же они минусе? Вот тебе график, на.
Ну, я смотрел, месяц назад был минус.
Нет, это локальный минус.
Ну, не будем сейчас спорить, ну, хорошо, плюс. Да, ну, некоторые компании действительно провалились.
Некоторые, да.
Некоторые растут, в общем, там и биотехнологии и так далее, и так далее. Вот, да, и масса телеграм-каналов, да, которые советуют, куда вкладывать, какие компании перспективны, какие направления перспективны. Вот как во всем в этом разобраться, да? Потому что ведь понятно, что риск в любом случае, но какие есть маркеры, где можно действительно заработать? На что обращать внимание?
Ну, во-первых, нужно обращать внимание на то, что вы сами хотите, потому что это стартовая точка. Невозможно заглядывать в супермаркете в тележку кого-то другого и поэтому выбирать свой набор продуктов. Вы пришли с другой целью, не с той, с которой пришел другой человек. Поэтому первая стартовая точка – зачем вам вообще это нужно? Вы хотите сохранить, приумножить ваша азартность или степень готовности к риску та или иная. Кто-то вообще ненавидит риски и не хочет ни малейших рисков. Кто-то готов рискнуть всем, чтобы снять куш и так далее. Мы все разные. Вот нас трое человек, у нас у каждого своя стратегия инвестирования. Потому что мы просто по характеру разные люди, я полагаю.
Разумеется.
И поэтому первое и главное понять, зачем нам вообще-то нужно.
Ну, нужно прежде всего, чтобы приумножить деньги, да.
Спасти их от инфляции, как бы это банально не звучало.
Смотрите, хорошо, опять-таки. Я математик по образованию, поэтому мне проще с цифрами. Когда вы говорите про приумножить, вы говорите про 10% в год рост или про 150%?
Нет-нет, я по земле хожу и реальные 10, вещи.
Конечно,
я хочу 10% в валюте в год. Какие инструменты вообще в принципе существуют? Недвижимость, наверное, да? Акции каких-нибудь государственных компаний?
Возьмите классический индекс S&P 500, он растет более чем на 10% в год. Что такое S&P 500? Это все, это 500 крупнейших американских компаний, собранных в один фонд.
Публичных, это, добавляйте, по сути, публичных.
Да, публичных, да, вы правы совершенно, публичных компаний, которые, акции которых котируются на бирже. Это самый, наверное, первый пример, который приходит в голову. Вообще можно идти двумя путями. Но если человек только начинает инвестировать, самый правильный – это просто выбирать фонды. И в этом ситуации он будет спокоен, по крайней мере, в большей степени, чем если он выбирает отдельные акции. Без разницы, будет Apple или Tesla.
А фонд – это что такое? Сразу
еще
поясните.
Один момент.
Да, поясните, пожалуйста, сразу, что такое фонд. Вот выбирать фонд, что это значит? Это что за организация? Что она предлагает?
Смотрите, я люблю приводить вот такой пример, немножко забавный, но он хорошо объясняющий, что такое ETF-фонд. Допустим, у вас сегодня гости вечером придут к вам, и вы хотите испечь торт. У вас есть два пути. Вы можете сделать свой особенный, с какой-то вашей изюминкой, которую никто никогда, так сказать, не повторит. И гости будут говорить, как здорово. Для этого нужно пойти в магазин, купить ингредиенты, и этот торт сделать, потратить время и все прочее. Но зато он будет уникальным. Либо вы пойдете в магазин и купите там в кондитерской некий торт, произведенный профессиональным кондитером. Он будет тоже классный, все сделано по рецептуре, в нем не будет никакой уникальности. Купивший после вас торт получит точно такой же, как и вы, и так далее. Так вот, фонд – это этот торт из кондитерской, потому что фонд – это собранный профессиональными, финансовыми специалистами набор из каких-то компаний, из акций различных компаний. Допустим, они выбирают акции компаний, которые занимаются облачным хранилищем. Сейчас такая популярная тема. То есть то, где хранятся данные нас, пользователей интернетов и прочее. Вот они выбирают такие компании, скупают в зависимости от их доли на рынке. Там какая-то компания больше, они купят, допустим, 20% этого фонда, вложат в акции этой компании. Какая-то занимает там 3%, они купят на 3% фонда акций. И таким образом сформируют одно вот это вот, этот тортик. Из него можете брать кусочками, покупать акциями из этого фонда кусочек, в котором будет все. Вот эти все-все-все компании вместе. Это как бы готовый тортик. Вы экономите время, вам не нужно анализировать все эти компании, вы получаете диверсификацию, то есть вы инвестируете не в одну компанию, а сразу в 100 или в 500, как в S&P 500, например, происходит. И таким образом вы получаете готовое решение и на длинной дистанции оптимальное. Если вы инвестируете 10-20 лет, то для вас S&P 500 на данный момент, по статистике сегодняшнего дня, лучше, чем вкладывать в отдельную Теслу или в отдельную
компанию. Еще раз спросите, на сколько лет вы сказали?
Ну, 10-20 лет – это нормальный горизонт в плане инвестирования, на мой взгляд.
Вот это как раз и называется в полной мере инвестициями, да.
Да, такие фонды есть в России, я так понимаю.
Их множество. Во-первых, работа с западными фондами, она, по-моему, невозможна, но есть множество фондов, которые копируют. Ну, попросту говоря, берет там Сбербанк, западный какой-то фонд, добавляет свою маленькую маржу и продает ее через Сбербанк инвестиции.
То есть это называется инвестиционные фонды, да? Инвестиционные фонды это называется?
Это называется ETF или Exchange Traded Funds, или фонды, которые торгуются на бирже. Есть СПИФы, ПИФы, есть различные российские аналоги. Но я говорю в первую очередь о фондах, которые привязаны к западной экономике, к американской или мировой.
Вот о Сбербанке вы сказали, у него десяток вот этих вот ETF-фондов, которые обращаются в том числе и на московской бирже. А как выбрать-то лучшие? Вот, например, из вот этих вот массы фондов.
Ну да, поэтому наверняка информация-то
о них,
есть.
Информация о них не так уж и много, честно говоря. А вот, ну, вот я покупаю торт и посмотреть мне ингредиенты. Все равно же нужно знание, там, во что я вкладываюсь. Если, например, там, я не знаю, акции каких-нибудь китайских хай-тек-компаний, которые сейчас под давлением из-за госрегулирования Пекина, то все понимают, что Байду условно и Алибаба под серьезным давлением, да? Нащупали ли они дно? Можно ли их сейчас покупать? Все равно нужен анализ, а не просто, знаешь, я покупаю там вот ETF, там, да, там 25 компаний, я их просто тупо беру. Все равно нужно знать информацию об этих компаниях.
И да, и нет. Давайте вспомним, что говорил царь Соломон. Многие знания, многие печали. Я сторонник того, что чем глубже мы погружаемся в тематику инвестирования, тем мы больше подвергаемся рискам, потому что изучение этой тематики создает иллюзию знания. Иллюзия знания рождает иллюзию понимания, которая рождает иллюзию предвидения, а потом мы находимся в результате в минусе. Поэтому мне кажется, что глубоко погружаться не нужно. Давайте максимально упростим задачу. Ваши инвестиции – это всегда инвестиции в бизнес. Это не в акции, не в квадратики какие-то где-то у вас на экране, не в красный, зеленый цвет. Это бизнес. Вот вы живете в точке X там, в городе, в Москве, допустим. У вас есть возможность купить либо автомойку справа от вашего дома, либо кафетерий слева от вашего дома. И вы не знаете, что у вас не хватает знаний, вы не знаете бизнеса, ни автомоек, ни кафетерий. Что вы делаете, имея такую возможность? Вы покупаете все. Просто покупаете весь бизнес за свои улицы. И в таком случае вы максимально упрощаете свою задачу, вам не нужно глубоко погружаться ни в одну из этих индустрий, и вам не нужно бояться, что ваша кафетерия или ваша мойка неожиданно обанкротится. ETF-ы предлагают как раз для начинающих инвесторов максимально оптимальное решение. Вы не верите в Америку, покупайте мировой фонд. Вы обожаете российскую экономику, вкладывайте в фонды российских голубых фишек и так далее. То есть вам не нужно там ничего знать. Mm-hmm. Если вы не можете узнать, то есть вы можете, конечно, все бросить и изучать отчеты «Газпрома», РЖД, «Лукойла» и так далее. Но это адский труд, требующий, по крайней мере, образования.
Совершенно верно. И математический склад ума, которым вы обладаете, а мы, ну, я, во всяком случае, себя говорю, я гуманитарий. Эрик, а можно еще спросить об инвестициях? Ну, такая тема общераспространенная. Многие так в России делают. Валюту, да? Вот тут есть информация о том, что швейцарский франк – самая надежная защитная валюта. Какие-то деньги, ну, какие-то валюты национальные могут исчезнуть. Мы о них не будем говорить, это в небольших странах. А вот сейчас есть ли смысл вкладываться, там, как обычно это делают, в доллары, в евро, может быть, в иены, в те же самые швейцарские франки? Что это может принести доход?
Нет, дохода это не принесет на данный момент, потому что инфляция там тоже уровня до 5%, если говорить про доллары, про евро. Сейчас очень сильная инфляция у этих валют тоже. Раньше почему покупали доллар? Потому что рубль трясло. Если рубль падает на 20% за год, конечно, доллар в этом смысле спасение. Но доллар – это не способ заработка, потому что рубль, он не… Если бы он стоял на месте, а доллар бы дорожал каким-то образом. Это была одна история. Но рубль просто слабеет. Если мы возьмем 20-летнюю историю российского рубля с 2000 года, мы видим, что за редкими колебаниями он идет в одном направлении. Это поведение, это направление печальное. Он слабеет.
В минус.
По понятным причинам и так далее. Поэтому доллар используется как некое сравнительно безопасное хранилище не для заработка, а для сохранения.
А швейцарский франк? Швейцарский франк. Вот расскажите, пожалуйста, швейцарский франк.
Я не знаю статистики по швейцарскому франку, не буду говорить. Но я полагаю, что и у швейцарского франка тоже может быть инфляция, как у любой другой валюты. И с точки зрения заработка, это, конечно, более безопасный способ. Но, как и всегда водится, это всегда две стороны одной монеты, менее доходный. То есть не бывает доходного и безопасного. И не бывает, как правило, безопасные инструменты, они как бы и малодоходные. Ну, то есть депозит или покупка валюты – это способ сохранения, а не способ сбережения.
А если взять биток и другие криптовалюты, да, вот сейчас он там упал же, да, Кирилл, там на какое-то количество процентов в последние несколько дней.
Ну, вполне может и отскочить.
Да, может отскочить, может упасть. Такое ощущение, что это спланированные акции. Вот это…
Он совершенно неожиданно упал, кстати, он должен был подскочить, поскольку биткоин принят официальной валютой в Сальвадоре, что на самом деле, хотя это и маленькое, далекое государство, но
вот как раз, наверное, из-за размера этой самой страны и ее доли вообще, в принципе, мировой экономики реакции-то и не было, я так полагаю.
Наверное. Но вообще эта тема интересная. Я сам трогаю криптовалюту. У нас в портфеле 15 различных криптовалют. Нам интересна эта тематика, но в рамках, допустим, максимум 20-25% от всего портфеля. То есть, ну, мы все знаем, она ничем не, не прикреплена, как бы не, ничем не поддерживается. Это глубоко волатильный инструмент. Но биткоину в этом году уже 12 лет, 2009 года. Пока никаких признаков того, что он исчезнет, нет. Мало того, другие подтягиваются. И, скорее всего, как бы мы ни фыркали, следуя там Уоррену Баффету на то, что не, за этим не стоит никакой экономики, и он совершенно прав в этом. Но, тем не менее, это тот инструмент, который есть и с нами, скорее всего, останется.
Вот ну, когда Баффет вложит пару миллиардов в биткоин, тогда мы поймем, что старина Оракула из Омахи что-то соображает в этом рынке. Мы дождемся этого момента, я так полагаю.
Ну, знаете, ему уже за 90, сложно предположить. Мне абсолютно достаточно того, что он уже умеет и делает. Я очень многому у него научился, например. А уж с криптовалютой оставим это, может быть, более юным. Да. В любом случае, это интересный способ инвестирования.
Разумеется, способ. Да, спасибо большое. Автор курса по финансовой психологии YouTube-канала «Инвестиции – это просто» Эрик Розенфельд.